Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И вы можете звонить по телефону 8 495 959 59 39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопросы в студию. Раб Божий Дмитрий из Москвы прислал нам письмо. «Здравствуйте, уважаемый отец Олег, спасибо вам за все. Разъясните, пожалуйста, богословское мнение о том, что Бог никого не наказывает, так как благ и есть любовь». Ну, я не знаю, где вы услышали этот тезис, но он находится в прямом противоречии с известным библейским стихом. В Библии сказано, кого Бог любит, того и наказывает. То есть, то, что Бог кого-то наказывает, это прямо проистекает из того, что Он любит. Вот давайте представим себе такую ситуацию. Вы гуляете в каком-нибудь парке, и вы видите, что ребенок залез прямо в лужу, кувыркается в грязи, и никто не обращает на него внимания. Первая мысль, которая у вас появится, что этот ребенок беспризорный. И теперь другая ситуация. Ребенок залез в лужу, вдруг выпрыгивает мужчина, подхватывает этого ребенка, хлопает его по одному месту, и первая ваша мысль – это его отец, который любит своего сына, заботится о нем и решительно останавливает его попытку забраться в лужу. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог наказывает, это всегда проявление Его любви. И те люди, которые оспаривают это, они на самом деле бросают вызов Богу любви. На самом деле надо бояться не того, когда Бог наказывает. Когда Бог наказывает, это все в порядке вещей. Бог никогда ничего не делает, чтобы это не принесло нам какую-то пользу. Надо бояться, когда Бог перестает наказывать. Вот то, что я называю равнодушие небес, когда человек грешит, и ничего не происходит в его жизни плохого. Когда человек ведет себя неправильно, и никакой реакции небес. Вот этого надо бояться. Это, скорее всего, означает такое равнодушие небес, в кавычках, что человек уже вынесен приговор, и участь его как бы уже заведомо предрешена. На Руси, когда у человека там дом сгорел, там, предположим, корова умерла или там жена заболела, человек обычно говорил: «Меня посетил Бог». И потом говорил, как его Бог посетил. Там дом сгорел или что-то еще. И вот в этом было как раз библейское представление о тех процессах, которые происходят в мире. То есть религия, она наполняет смыслом все. И страдания, и болезнь, и бедствия какие-то. Всему придает смысл. И даже сама смерть, в которой безбожники видят мрак и небытие, религия наполняет смыслом, Христом и любовью. И там, где они видят мрак, мы видим свет. Поэтому внимательно читать Священное Писание, и такие тезисы никак вас не смутят. Далее Дмитрий пишет. А приводится следующий аргумент, то есть вот в защиту этого тезиса. Во-первых, что человек, когда согрешит, соединяется с демонами-мучителями. И второе, что правосудие, справедливость и милосердие несовместимы, как огонь и сено, по словам преподобного Исаака Сирина. Но я думаю, что преподобный Исаак Сирин никогда так не учил, это учил, скорее всего, псевдо-Исаак Сирин. У нас вообще любят всякие апокрифы оригенистического происхождения. А вот по поводу того, что в Боге не совмещается справедливость, правосудность и милосердие, вот это очень серьезная ошибка. Дело в том, что концепция двух имен Бога, это имя Бог и имя Господь, как я часто вам объясняю, имя Бог означает меру именно божественного правосудия, а имя Господь означает меру божественного милосердия. И это видно из контекста Священного Писания. Когда мы читаем Ветхий Завет, то там совершенно четко видно, где имя Бог, там вот правосудие. Там, где Господь, там милосердие. А когда эти имена встречаются, Господь Бог, это значит божественное милосердие и божественное правосудие, они уравновешены. Собственно говоря, то, что совершил Христос, в его лице Бог принес свое божественное милосердие в жертву своему божественному правосудию. И раб Божий Димитрий спрашивает, какое участие в наказании человека все-таки играют ангелы и Бог как вседержитель? Ангелы будут принимать участие в последнем суде. Сказано, что Господь пошлет ангелов, и они отделят злых от добрых, как жнецы отделяют пшеницу от плевел, а Господь Бог будет судья, Он будет судить живых и мертвых. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, это Олег, с праздником.
С праздником.
Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Алло.
Да-да.
Батюшка, говорю, да?
Да-да, говорите. Говорите,
а, не является нарушением заповеди о воскресном дне, если человек работает в свечной лавке в храме пятницу, субботу и воскресенье все время?
В Писании сказано, священники, которые трудятся в субботы, не нарушают субботы. Это имеется в виду, что все люди, которые связаны с храмовым служением, даже в праздничные дни, в дни покоя, слово суббот, шаббат – это покой, для нас день покоя – это воскресный день и праздничные дни, когда мы должны воздерживаться от труда. То есть это правило, оно не распространяется на людей, которые связаны с храмом и несут какое-то послушание при храме. И неважно, когда это на Пасху или в воскресенье, если у вас такое послушание, там сидеть за ящиком, продавать свечи и так далее, то ничего плохого и предосудительного в этом нету. Вы действуете не самочинно, это такое ваше послушание, благословение. И вы должны его исполнять как положено. И вот вопрос пришел, что такое гиена огненная? Вы знаете, на самом деле, вот в дни Иисуса Христа, когда он произносил это словосочетание «гиена огненная», это словосочетание было узнаваемо. Гиены огненные в то время называли свалку, которая была за Иерусалимом, и куда сносили весь городской мусор. И чтобы весь мусор сгорал, то туда подкидывали серу. И поджигали все время этот мусор. И это было место, куда бросали все ненужное. Поэтому, когда Христос говорит о гиене огненной, он говорит совершенно о конкретном месте. Имеется в виду, что в духовном смысле человек, который окажется совершенно непригодным для вечной жизни, он может быть низвергнут уже как бы в духовную гену огненную, образом которой, таким риторическим образом, примером для Христа, конечно, была эта вот городская свалка рядом с Иерусалимом. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, такие понятия, как стыд, совесть, скромность, сейчас, к сожалению, очень редко мы слышим эти слова. Как, с вашей точки зрения, они важны в нашей жизни православных людей?
Вы знаете, в Священном Писании есть текст, где говорится о том, что тот, кто не испытывает стыда, его грехи не будут прощены. Вот этот текст, это книга пророка Исаии, первая глава, 18 стих. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Что значит «если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю»? Снег, он белый. Противоположность белого цвета – это цвет черный. И, наверное, правильнее было бы сказать, если грехи ваши будут черны, как снег, их убелю. Но здесь сказано иначе. Здесь сказано так, как сказано. «Как багряные». Что нам этим хочет сказать Писание? Это некий ремес, намек. Если грешник еще испытывает чувство стыда и краснеет, совершая тот или иной грех, то есть надежда, что Господь его избавит от этого греха и через покаяние он обретет чистоту. Потому что о конченных грешниках тот же пророк Исаия говорит: «Содомляне не стыдятся о своих грехах, говорят открыто». То есть, вот у них как раз не было стыда. А у пророка Исаии говорится, что если у кого-то вот состояние как багряное, то есть, он весь краснеет даже от каких-то своих проступков, вот это показывает, вот чувство стыда, наличие этого чувства, показывает, что человек еще жив для покаяния и, возможно, перемены в его жизни. Потому что намного хуже, когда человек уже не краснеет и не стыдится говорить о своих грехах. Собственно говоря, святые отцы говорили, писали, что человек не должен всем рассказывать о своих грехах. Потому что это будет, если хотите, популяризация каких-то грехов. Человек о грехах должен говорить на исповеди. И то, даже на исповеди, конечно, он должен испытывать чувство стыда, и это естественно для кающегося человека. И горе нам, если этого нету. И вот обеспокоенность, которую высказала женщина, которая нам позвонила в студию, что сейчас эти понятия как бы девальвируются, пропадают, стыд. Конечно, это очень печальное явление, что это так происходит. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня такой вопрос. Как православный должен реагировать на клевету? Спаси Господи.
Вы знаете, если вы сталкиваетесь с клеветою, вы должны придерживаться принципов правосудности. Прежде всего, надо понять, что человека просто так не будут подвергать клевете. Это всегда делается с какой-то корыстной целью. И это всегда неправосудно. Заведомо неправосудно. Потому что если речь идет о каких-то неблаговидных наших делах, которые реально имели место в нашей жизни, и какой-то другой верующий об этом узнал, то он должен действовать, как написано в Евангелии. Сказано: «Приди один на один и обличи брата. Если не послушается, придите двое-трое обличите, а если не послушается, то перед церковью обличи». Следовательно, тот человек, который даже не клевещет на вас, а говорит о вас что-то предосудительное, но это имело место в вашей жизни, он не правосуден. если он не выполнил вот этот завет Христа, что он может только один на один вам высказывать что-то первоначально. А если он просто клевещет на вас, то здесь он неправосуден дважды. Потому что если бы он был бы и прав относительно того, что он говорит о вас, он не имел бы права позорить вас. Он должен был бы прийти поговорить с вами. А клеветник, он должен быть подвергнут следующему наказанию. В законе Божьем, в законе Моисеевом сказано, что если кто-то лжесвидетельствует на человека, например, вас обвиняют в воровстве, и скрывается вот эта ситуация, что он вас оклеветал. Вы знаете, какое ему наказание? Как вора его должны побить камнями. Так закон Божий учит. То, что он злоумышлял на ближнего своего, обвиняя его там в воровстве или блудодеянии, ему это необходимо воздать. Поэтому я думаю, что вот эти клеветники, всякие те люди, которые позорят братью, в день суда они будут прямо обвинены Богом в том, в чем они обвиняли других людей. Потому что, действуя неправосудно, они будут подвержены Божьему наказанию. И мне передали записку, что просят повторить сообщение по поводу моего племянника. Сообщение. Православный молодой человек, который недавно женился, мой племянник Ярослав, оказался в полупарализованном состоянии из-за травмы позвоночника. Желающие откликнуться на эту беду могут позвонить по телефону 7-909-968-76-18. Повторяю, 8-909-968-76-18. Те, которые ранее уже откликнулись на эту беду, примите благодарность от семьи Ярослава и мою личную благодарность. Спасибо вас, Христос. И к нам присоединился в студии брат Владимир Носов.
Благословите, батюшка.
Добрый вечер.
Добрый вечер, ради
Божьего благословения. Владимир на этой неделе был в Дивеевской обители, и мы сразу представляем вам слово. Расскажите, в какой программе в Дивеево вы принимали участие?
Наверное, рассказать о Дивеево излишне, потому что православные христиане, конечно, знают эту удивительную святынь. Это четвертое дело Божьей Матери. Этот чудный монастырь Свято-Троицкой обители, в котором с Божьей помощью вот нам довелось потрудиться на Святой Канавке. Мы облагоустраивали это место. Сейчас подготавливается, как и, впрочем, каждый год. Канавка особо красивая, особо благодатная. Не знаю, красота непередаваемая на самом деле. Это удивительное зрелище, как выглядит канавка, как ее сестры монастыря украшают. То есть она усыпана цветами живыми. Ну, это не передать на словах, это надо, конечно же, видеть. И у кого есть возможность такая, я всем советую приехать туда на Успение Божьей Матери, которая особо отмечается этим, в этом монастыре. Вот, и мы там вот с Божьей помощью, с братьями движения 40-40, вот вместе трудились, делали, на самом деле, посильную работу, разную. Работы очень много в монастырях, я думаю, все это тоже знают, вот, поэтому приходилось в разных условиях трудиться, и, конечно, так больше, конечно, нужна была такая физическая помощь, чисто вот, грубая физическая сила нужна была.
Я напоминаю, телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. Звоните и задавайте ваши вопросы.
Ну, батюшка, на самом деле, я еще хотел бы рассказать о том, что вот вчера так вот все случилось, что мы, возвращаясь с Дивеева, сразу же по дороге заехали в город, бывший город Старая Рязань, городище, место, которое мы знаем из истории, вы, возможно, меня поправите, вот в котором, то есть сам город Рязань находился именно на этом месте. И вот в далекие времена был полностью уничтожен.
Старая Рязань.
Да, Старая Рязань, да, совершенно верно. Удивительное по красоте место, которое находится на возвышенности, вот, в котором жил известный православный христианин Евпатий Коловрат, который обнаружил, после того, как он участвовал в военных действиях, обнаружил свой город разрушенным, вернувшись туда, уповая лишь на Божью помощь, он отправился, дабы отомстить своим врагам, вот буквально в одиночестве это сделал. И вот вчера произошло там грандиозное действие. На этом поле собралось порядка 600 молодых людей, которые приехали с разных городов, с Воронежа, с Москвы, с Тулы, с Рязани, с Серпухова, со Ставропольского края. И вот таким образом эти молодые люди, которые ярко подчеркивали свою принадлежность именно к русскому народу, к России, вот, они собрались вокруг литии, которую совершал наместник Даниловского монастыря архимандрит Алексей. Там есть поклонный
это
крест.
Я об упокоении Евпатии.
Об упокоении, совершенно верно. То есть поминались все погибшие войны на этом поле, пролившие свою кровь. И вот эта молодежь присоединилась. После литии совершились уникальные русские традиционные игры, забавы. Мы проводили тренировки. Наш брат Максим Цуканов, известный силач, богатырь, весом 145 килограмм, гнул железо, демонстрировал недюжую силу, перекрестившись, накладывая на себя крестное знамение перед своими упражнениями. Я проводил тренировку показательную тоже. Очень молодежь так очень бурно реагировала, активно. И вот в конце мероприятия вот состоялась традиционная русская стенка, кулачный бой буквальный, 40 на 40 человек участвовали с одной стороны, с другой. 40 на 40 была такая братская битва кулачная, но это было все в перчатках, конечно, поэтому травмы, никто не получил серьезных травм, это все было достаточно культурно.
Я думаю, это интересно, добро действительно должно быть с кулаками, особенно в наше злое время. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый
Вопрос
вечер.
По псалмам Давида. На некоторых псалмах написано, что они не предписаны у евреев. Вот я хотел узнать, это всегда так было, или это послехристианское, и с чем это связано?
Не на всех псалмах есть написание, чьи это псалмы. То есть иногда мы читаем, например, там, начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. А иногда нет вообще никакого надписания, просто дается псалом. Там, например, вот сразу идет текст молитвенный. А есть псалмы, которые в христианской традиции они имеют надписание, а у иудеев не имеют надписания. То есть их относят к Давиду, например, а в еврейском тексте вообще нет никакого надписания. Кстати, в самой иудейской традиции считается, что те псалмы, которые не имеют надписания, их надо относить как бы автоматически к Давиду, к авторству царя Давида. Поэтому, когда христиане делали надписание, оглавление на псалмах, где не был указан Давид, ничего страшного здесь не было. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
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 Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Раб Божий Иван из Москвы беспокоит.
Слушаем вас, Иван.
Просветите, пожалуйста, ситуация такая. У меня сестра младшая, она живет в Воронежской области и постоянно при храме находится. Она воцерквленная женщина. Она и псаломщик там, и в хоре. Короче, правая рука настоятеля. Вот храм большой, и народу бывает много, но не все там еще службу понимают. Она решила проповедовать в храме. То есть во время исповеди, благословения настоятеля, она рассказывает о службе, вот, о заповедях, блаженства, ну, обо всем, о святых, ее слушать со вниманием. И вот тут случай произошел, зашел, она мне по рассказам говорит, зашел в храм посторонний мужчина какой-то, ну, похоже, говорит, что дьякон. Ну, увидел, что я проповедую, и к батюшке сразу, к настоятелю, мол, что вы делаете, это запрещено правило, чтобы женщина проповедовала. И вот сейчас она в смущении. Она не знает, стоит ли говорить об этом людям.
Она беседу проводит или проповедует?
Ну как, она рассказывает им о службе, о благословении настоятеля.
Ну, не
о том, как
вон
люди
же
должны вести в храме, ну обо всем.
Но это же не самвонно происходит?
Нет, нет, конечно.
Ну тогда это другая ситуация. Это называется не проповедь, а катехизация. Многие сестры, они получают образование для того, чтобы заниматься катехизаторской работой. и катехизаторские курсы не имеют никаких препятствий для сестер, которые поступают на эти курсы. Это не считается проповедью в церковном понимании этого слова. Озабоченность этого диакона можно понять, потому что в Писании действительно сказано, что жены в церкви домолчат, но имеется в виду та ситуация, когда жены, не спрашивая своих мужей, приходя в церковь, начинали там всякие вопросы задавать и так далее. А так как жена создана для того, чтобы собеседовать с мужем, она должна была решать все это в доме. Конечно, проповедовать женщина не может, но женщины, есть преподаватели хорошие в воскресных детских школах, женщины есть хорошие преподаватели, вот как раз кружки катехизации, как вести себя в храме. Ведь женщина может рассказать другим женщинам такие вещи, которые, может быть, мужчина-преподаватель и не захочет говорить женщинам-христианкам по поводу, там, можно ли приходить в храм там, в состоянии нечистоты, там, как вот обезопасить от таких ситуаций и так далее. Потому что женщины более вдумчиво изучают эти темы, и никаких препятствий не может быть для таких сестер, которые не проповедуют именно, а занимаются обучением детей или какие-то катехизаторские программы проводят. Это надо приветствовать. Давайте вспомним, что жены мироносицы более успешны были в проповеди Святого Евангелия, когда они свидетельствовали о чуде воскресения Христова. Они проповедовали, причем апостолам, которых сам Господь послал на проповедь, и апостолы какое-то время им не верили. Мы знаем женщин, девиц, которые были просто проповедниками. Это, прежде всего, равноапостольная Нина, просветительница Грузии, которой она обратила целый этот народ. Это девицы, которые трудились в Армении в древние времена, несколько сестер, они добились поразительных результатов. Иногда сестры проповедуют там, где боятся проповедовать мужчины. И достигают очень таких интересных результатов. Например, один исследователь церковной жизни в России в советское время, по-моему, американец или англичанин, сейчас не помню, он писал в своей книге, что русские бабушки в белых платочках отстояли храмы, многие храмы от сталинских штыков. И это действительно так. Мужчины боялись протестовать, но, во-первых, мужчин сразу хватали, арестовывали. А когда бабушки толпой, девицы, женщины выступали в защиту храмов, даже большевики, там, воинствующие безбожники испытывали чувство стыда и смущенно отступали.
Еще раз, я думаю, батюшка, очень нужно сказать о том, что о великой миссионерской роли наших бабушек. Да, вы часто повторяете.
Да, это без сомнения.
Да, конечно.
Бабушки самые великие миссионеры в церкви. Никто так не проповедует так эффективно, как бабушки. Потому что бабушки общаются с детьми в дошкольный период. А это то самое время, когда формируется человек. У нас бы Русь не была крещенная, если бы не княгиня Ольга. Бабка князя Владимира. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Рабожий Виталий вас беспокоит. У меня такой вопрос. Почему скрывают от людей, что вот этот на самом деле был спаситель женат? Там же в Нагорной проповеди описывается, что апостол Петр спросил спасителя, почему ты лобзаешь Марию в губы ее.
Вы некорректно цитируете Писание, такого не сказано, ни про какие губы и так далее. И, скорее всего, пользуетесь какими-то апокрифическими источниками. Поймите очевидную вещь. Если вы цитируете Писание людям, которые с детства читают Писание, они сразу вас могут уличить во лжи. Потому что это для людей, скажем так, не церковных, Библия кажется чем-то фантастически огромным, и некоторые такие люди, они могут что-то сказать и сказать, что это в Библии написано. Нет, поверьте мне, есть очень много православных людей, которые очень хорошо знают Слово Божие, и они всегда отдернут того человека, который некорректно приводит цитату или какие-то фантазии выдает за часть библейского откровения. Такие, внимательнее изучайте Писание.
Да, такие нападки, ну не нападки, а такие предложение останавливается очень просто одним вопросом. Где?
Да, правильно. Надо всегда спрашивать,
глава,
где
было написано.
Я вообще настаиваю на том, что если к чему-то призывают людей, неважно к чему, надо всегда спрашивать, а где об этом сказано в Писании? А где об этом сказано в Писании? Если даже человек скажет, а вот я читал там у какого-то святого отца. Ну, святые отцы не говорили от себя, они тоже говорили от Писания. А какую ссылку дает святой отец на Писание по этому поводу? Надо спросить, все, на отца ссылается. И это будет очень разумно. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Господь благословит.
Рава Божия Татьяна, простите, у меня такой вопрос. На ком был женат Исаак и вот Ревекка, из какого она была рода? Спаси Господи.
Исаак женился на Ревекке. Это был дом, из которого вышел в свое время сам Авраам. И когда Авраам искал невесту для Исаака, решил женить Исаака, то Авраам позвал Елиазера, своего слугу, это был величайший праведник своего времени, Елиазер, и он дал ему поручение идти в землю, из которой родом был сам Авраам, к его сродникам, и там найти невесту для Исаака. Авраам очень серьезно относился к вопросу женитьбы своего сына. Кстати, Авраам поднимает вопрос о необходимости женить Исаака после того, как Господь потребовал жертвоприношения Исаака. И Исаак потом остался жив, потому что Господь отменил это решение. И Авраам после этого уже торопится буквально, чтобы у сына была жена, чтобы потомство было необходимое. Он очень серьезно к этому относился. В то время такие браки допускались. Даже допускались браки, когда один мужчина мог иметь двух жен, как, например, Иаков, он имел Рахиль и Лию. Причем Рахиль и Лия сами были сестрами между собой, родными. Но тогда это допускалось. Почему? Потому что не было закона. А без закона нету преступления. Те заповеди, которые люди имели в те времена, их было немного. Это заповеди, которые были даны Аврааму. Это заповедь «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». И заповеди, которые получил Ной, Нуах. Заповеди, которые устанавливали необходимость, опять же, плодиться, размножаться. Запрет был на убийство, заповедь о том, что надо наказывать убийцу, значит, заповедь о суде, и запрет вкушать кровь, потому что кровь всегда считалась коронная, там было 7 законов. И у нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем, алло.
Добрый вечер, Сергей Павлович, беспокоит вас вопрос о псалтыре, я хотел задать сперва маленькое замечание. В одном из пространных толкований псалтыря, по-моему, Ефимия Зигабина или еще какого-то из них, я их много прочитал, было написано, что те псалмы, которые не имеют надписания, они когда-то это надписание имели, но это надписание было изглаждено иудеями, как, так как псалмы имели явную, но заметную направленность пророческую. А вопрос у меня другой. Насколько абсолютно заповедь в псалтыре «Сребра своего не дадя в лиху»? Потому что вот я слышал, как-то один раз вы женщине говорили, что нельзя, например, пенсионные накопления класть в банк и получать процент. Но ведь сама пенсия, основная часть пенсии, это ведь тоже процент. Это отложенная зарплата, которую человек в течение жизни своей по, как сказать, указке государства откладывал в специальный фонд, иногда с его согласия, иногда без его согласия. И сейчас все пенсионеры, вот, которые получают основную часть пенсии, они получают процент от той зарплаты, которую, собственно говоря, им не доплатили в течение жизни.
Я думаю, что надо очень осторожно относиться к тому, что нам предлагает государство. Я обычно своим верующим говорю, внимательно выслушайте, что-то они там и предлагают, и сделайте обязательно все наоборот. Вот давайте вспомним, был период, когда всем говорили, надо приватизировать квартиры, надо приватизировать квартиры. Вот осталось столько-то времени для приватизации квартир и так далее. И для чего это делали? Зачем такой ажиотаж поднимали? Это было мошенничество в масштабах целой страны. Например, представьте себе, в одной квартире прописано там 3 человека. Эта квартира, предположим, двухкомнатная. Если она не приватизирована, такая квартира, то когда государство ломает этот дом, каждому из этих людей дают по квартире. Но если она приватизирована, то дадут на этих 3 человек ровно столько метров, сколько в этой приватизированной квартире. Вот таким образом, кстати, я оказался без квартиры. С 17 лет я вот мыкаюсь по церковным помещениям или снимаю какое-то жилье себе, потому что там, где я прописан, там еще прописаны люди. И по наивности в свое время эти люди, они приватизировали эту квартиру. И вот сейчас этот дом будут ломать. И чего же мне дадут? Ничего мне не дадут. Потому что дадут ровно столько метров, а это двухкомнатная смешанная хрущевка, сколько было приватизировано. То есть это такой мошеннический ход, чтобы людей вот так подставить. Как и с этими, и с пенсиями надо махинации всякие проводить. Люди там думают, что вот какие-то проценты. Да какие проценты? Инфляция сжирает все эти проценты. Там ничего не остается. Самое страшное преступление против пенсионеров, это когда заставили пенсионеров, заставили такой массированной пропагандой отказаться от льгот. И по телевизору была такая кампания, там реклама, там показывают человека. Он говорит, зачем мне льготы, мне лучше денежки доплатят лишние. А льготы, они же не обесценятся никогда. Льготы на проезд, там, льготы на лечение и так далее, на медикаменты. И заставили буквально, зазомбировали пожилых людей, заставили отказаться от льгот. А те деньги, копейки, которые там появились, их инфляция сразу сожрала. Владимир, какие у нас еще вопросы?
Я бы хотел рассказать, батюшка, с вашего позволения, тоже о такой, о новостях немножко. Да, сегодня,
да, это интересно.
С Божьей помощью мне посчастливилось и нашим братьям поучаствовать на таком событии. Сегодня в поселке Луговой Дмитровского района Московской области состоялось освящение Никольско-Пешехонского мужского монастыря. Основано в далеком 14 веке учеником преподобного Сергия Радонежского святым Мефодием. Освящение, конечно же, совершал патриарх святейший после литургии. Собралось очень много людей. Владыки были, архиепископы, священники в огромном количестве присутствовали. Было совершенно дивное зрелище, потому что буквально монастырь восстал из пепла. Торжественно очень, именно в год 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Да, вот, монастырь, возведенный его святым учеником, вот он так торжественно был тоже освящен. Вот, и о новостях, которые уже мы узнали непосредственно на самом освящении, на этом мероприятии. Дело в том, что на литургии, на божественной литургии святейший молился о тех погибших людях, которые погибли в нашем митрополитене. Сегодня 40 дней, да, сегодня именно 40 дней вот это событие. То есть мы узнали о страшной новости, которая произошла вчера в Донецкой области, по-моему, это поселок Луговое, или это город Луговой, извиняюсь. Вчера на всеночное бдение в православный храм в честь святого Ивана Кронштадтского попала бомба, запущенная со стороны Национальной гвардии Украины, Национальной армии Украины. И трагически погибли люди. На сегодняшнем богослужении святейший упоминал мученически скончавшихся людей, перечислял их имена, количество людей погибших. Я не помню, к сожалению, не успел.
Там, по-моему, 3 человека погибло, а священник ранен.
Да, вот, священник ранен, то есть бомба попала в купол храма, все обрушилось вниз на верующих, на священника упал иконостас. Вот, и святейший, конечно, сегодня заострил на это внимание, сказал, что совершенно точно, что по храму попали намеренно, специально,
прицельно, били.
Прицельно, и совершенно точно, что люди не могли быть православными.
Мне кажется, что есть такие третьи силы, которые хотят в этом конфликте уничтожить как можно больше украинцев, как можно больше русских, чтобы эти два народа столкнуть друг с другом и повязать их вот этой кровью. Это же очень страшно. У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег. Беспокоит Елена.
Добрый вечер, Елена.
Вопрос. Вы рассказывали о монахине Сергии, которая похоронена на Кузьминском кладбище. Я хотела бы проведать, вот на каком участке, если, может быть, вы знаете, похоронена она?
Вы знаете, я был на ее похоронах, то есть на отпевании. Я даже до отпевания приехал, попрощался с матушкой Сергией. Удивительная была монахиня, у ней был подлинный такой дар прозорливости. Но я не был еще на ее кладбище, но когда мои знакомые туда едут, я там свечки стараюсь передать, что-то еще. Монахиня Сергия имела такой режим дня, что, я думаю, ни один подвижник так не трудился, так не молился, как она трудилась и молилась всю жизнь. Она вставала очень рано, читала молитву очень долго, правила у нее было такое очень серьезное. А потом начинала лить свечи. Она ставила чайник с воском, расплавляла и лила свечи. И у ней как бы и отдых-то состоял в том, что она лила свечи, а потом опять она на молитву становилась, и вот так у нее вся жизнь проходила. Я вот эти свечи берегу. У меня остались матушкины свечи, монахини Сергии. Я их всегда храню, когда мне тяжело или кому-то еще тяжело, я зажигаю эти свечи, которые сделаны этой трудолюбивой женщиной, которая совмещала в себе трудолюбие святой праведной Марфы и молитвенность святой праведной Марии. У праведного Лазаря четырехдневного были три сестры Марфа и Мария. А вот у матушки Сергия как было совмещение этих добродетелей, трудолюбие Марфы и молитвенность Марии. Если кого-то интересует место ее захоронения, я узнаю более подробно и постараюсь в ближайшей из передач рассказать об этом. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка. Это Анна. Благословите.
Господь благословит.
Я хотела бы задать вопрос по книге Левитов. Это 19 стих.
Глава?
Так, глава 15.
Так.
Значит, вопрос опять чисто такой женский. Я знаю, что некоторые батюшки очень строго относятся к тому, когда женщина вот в критические дни приходит в храм. А некоторые говорят, что вы можете приходить, но только не прикасаться к иконам. Ну вот у меня подросла дочь, и которая мне говорит: мама, почитай вот книгу Левитов, четко там как бы все и описано. Если мы, значит, что-то к чему-то придерживаемся из Ветхого Завета, то здесь та же самая как бы история. И здесь вот стих 19, да, и дальше она мне показала стих 28. О том, что женщина семь, а когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. Батюшка, прокомментируйте, пожалуйста.
Я прочитаю этот стих, на который вы ссылаетесь. Это 15 глава книги Левит, 19 стих. Если женщина имеет истечение крови, текущее из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. Вы знаете, Ветхий или Новый Завет, но такая проблема существует. У женщин течет кровь, то, что называется менструация. И ситуация, связанная с ветхозаветными женщинами и с новозаветными, она, в общем-то, одна и та же. В том смысле, что такое имеет место быть. И в этой ситуации мы должны совершать необходимое очищение. В молитвеннике, в разделе «Разные молитвы» есть молитва от осквернения Василия Великого. Такие женщины не должны читать эту молитву. Надо ли совершать омовение? Христиане древние совершали омовение во всех таких случаях. И они даже совершали такое полное омовение перед святым причастием. Об этом мы можем прочитать в писаниях мужей апостольских. И причем там была такая строго жесткая практика. Они не только омывались перед причастием, но и строго постились перед причастием. И древние христиане писали, если во время омовения хотя бы капля воды попадет тебе в рот, то ты нарушил пост перед причастием, ты не можешь причаться. То есть достаточно строго древние христиане апостольского века, они воспринимали такие вещи. И я не думаю, что у нас есть какое-то такое прогрессивное обоснование не придерживаться этих принципов. Не только женщина бывает осквернённой, и мужчина, у которого бывает осквернение через истечение семени, он тоже должен читать молитву от осквернения, он должен позаботиться о чистоте своей одежды и так далее. Вот эти правила, они связаны с телом, жизнь тела продолжается по тем же функциям, особенностям существования тела, как и в ветхозаветные времена, так и в новозаветные времена. Поэтому это актуально. Но церковь к тому же устанавливает, есть правила церковные, правила отцов, что если женщина находится в таком состоянии, ей надо воздерживаться от причастия, воздерживаться от прикосновения к святыням. Но, есть одно но. Если вот такое состояние, оно не болезненное, то есть, когда это циклами идет, женщина знает, когда ей воздержаться, а когда она может приступать ко всем святыням, и ничего плохого в этом нет. А если это болезненное состояние, как у женщины, которая 12 лет у нее было кровоточение, рассказывается в Евангелиях об этой женщине, и она уже измучилась от этих кровоточений, которые были и вовремя, и не вовремя, никаких циклов нельзя было высчитать, и она решила прикоснуться к Господу Иисусу Христу, чтобы избавиться от всего этого. Хотя по закону Моисеева она не должна была его касаться. Она вообще не имела права в толпу входить. Потом она касается не просто одежды Иисуса, а сказано, что она касается края одежды ее. Что такое край одежды у иудеев того времени? Это цицит. В законе Божьем сказано, что мужчина на краях одежды своей должен иметь нити, цицит, которые символизируют собой Божьи заповеди. То есть она не просто прикоснулась к краю одежды, в нашем понимании этого слова одежда, а ритуальной части, вот эти цицит, то, что было, это талит был одет на Христе, и там были вот эти цицит, и она схватилась за эти нити и... Что происходит? Господь говорит, кто прикоснулся ко мне? Вот он увидел беду этой женщины, он почувствовал ее состояние. Он это спрашивал не потому, что он не знал, кто прикоснулся к нему. Конечно, как Бога-человек, он это знал. Но он хотел научить нас, вот через такой поступок женщины, иногда проявлять вот некое такое дерзновение, когда человек устает от нечистоты, особенно женщины устают от этого состояния, потому что это тягостно для них бывает. Они все-таки могут дерзать, но при этом они должны терять страх Божий. Они иногда заходят такие женщины в храм, и если они не подходят там к святыням, но они все равно стоят и молятся. И если такое состояние переходит болезненное, на них уже, конечно, не распространяются такие запреты. Владимир, я хотел спросить, а вот это событие, связанное с воином Евпатием, там были только православные христиане или, может, язычники приехали? Потому что я знаю, что язычники очень почитают Евпатия. Они говорят, что у него языческое имя Коловорат. Но, скорее всего, Коловорат – это прозвище его было. А его имя вполне, скажем так, византийское, христианское, Евпатия. Пришлось там пообщаться с людьми, скажем так, нетрадиционной религиозной ориентации, такой, неоязыческой.
Нетрадиционных, наверное, все-таки увлечений на современных, потому что религии, конечно, назвать это все, мне кажется, неправильно немножечко, да, то есть, ну, да, очень точно заметили, батюшка, действительно, и даже я могу сказать, что большая часть людей молодых именно была из этой среды, среды, в которой сейчас популярна вот эти псевдоязыческие какие-то нововведения, учения и так далее. Но это была молодежь, которая на поверку принимает информацию, которая не проверяет ту же информацию. Да, я даже больше скажу, что она, это рассчитано специально на такой возраст, на людей, которые не будут копаться в книгах, не искать в источниках, в архивах именно те вещи, о которых им говорят, что у нас есть какие-то веды, у нас есть источники, которые там сохранили наши предки в лесах, в тайге, еще где-то, непонятно. Да, такие люди были, их было много, вот, мы общались, но в свободное потом время. Для них, как и вообще для многих, к сожалению, сегодня большое открытие, что православные люди могут поднимать или толкать, как наш брат Максим Цуканов, МиГ-29 на взлетной полосе 14 метров двумя руками.
С то крестом это, на груди.
Да, с крестом на груди, как православный христиан. Для многих известно в основном имя Федора Емельяненко, наш прославленного бойца во всем мире. Но сокрытое сейчас молодежь, к сожалению, не знает наш пример подвиг святых Пересвета Ясляби, Дмитрия Донского, князя Владимира. Я тоже говорю все время, что мой святой, ребята, я не знаю, о чем вы говорите, когда начинают говорить, что религия православная – это религия рабов, и хиликов, и слабых людей. Я говорю, я не знаю, я не понимаю, о чем вы говорите. Мой святой изображен на иконе с мечом. Таких святых множество. Это люди сильнейшие. Это люди удивительные силы, нечеловеческие буквально.
Я думаю, что нам, православным, надо более доброжелательно относиться к новоязычникам. Потому что это в основном молодежь. Это люди, которые не знают ни истории, ни религии. А так как подавляющая часть этих людей, они в детстве были крещены, мы не должны их воспринимать как чужих, это наши овцы, которые просто заблудились. И вот я, когда общаюсь с новоязычниками, я им говорю, не кажется ли вам, что для язычников вы слишком агрессивно относитесь к христианству? Дело в том, что язычество, по определению, любое язычество, оно очень толерантно. Например, князь Игорь Киевский или князь Святослав Игоревич Киевский, они были язычники, но в их дружинах рядом с ними служили христиане. И когда заключались в те времена договоры о мире с греками, с Византией, то по этим договорам киевляне, если они язычники, клялись на оружии своем, на мечах, а если они христиане, киевляне, они клялись на кресте Евангелия. То есть они составляли в те времена одни дружины, они вместе воевали с теми же византийцами. То есть это было братство богатырей, людей таких воинствующих, но язычники не имели какой-то агрессии. Известно, что римские легионы, куда бы ни приходили, они сразу приносили жертвы местным богам, и тем самым подчеркивают, что они с богами вообще не воюют, они с людьми воюют. И когда язычество вдруг становится агрессивным по отношению к христианству, вот это первый признак не язычества, а неоязычества. Потому что классическое язычество всегда исходит из того, что богов много, и в каждой земле свои боги, все христиане верят в Иисуса Христа, это их бог. Поэтому вот сама вот эта агрессия, такая показная, надуманная агрессия новоязычников против христианства, как раз показывает, что это новодел какой-то, недостоверный очень такой новодел, потому что в древности такого не было. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы слушаем. Алло.
Алло.
Да-да.
Я вот хотела узнать. Добрый вечер. Будьте добры, отец Олег. Вот у меня вопрос по псалмам Давидовым. Вот псалом 22 и псалом 115. Там говорится,
чашу спасения приму, и в 22-м чаша твоя упоевающая меня содержавна. О какой чаше говорится это во времена Давида? Это же не Христово.
Я думаю, что это говорится именно о чаше причастия. Эти слова из Псалтыря входят в молитвы, связанные с причастием. Надо понять, что псалмы Давида – это пророческие псалмы. В этих псалмах содержится пророчество о Христе. А какая может быть другая чаша спасения? Давайте вспомним весь закон Моисеев. Какой был такой напиток в какой-то чаше, эта чаша спасения? Ну, не было ничего такого. Я неплохо знаю Ветхий Завет и представляю даже современный иудаизм, представляю, во что они верят. Но нет у них такого и не было. Значит, это пророчество, а чаша спасения связана с евхаристической чашей. Потому что другого объяснения мы найти не можем. Или, например, когда Мельхиседек, царь Салима, преподносит Аврааму хлеб и вино. А почему хлеб и вино? Это же евхаристические символы, хлеб и вино. На Проскомидию именно и приносят хлеб и вино, и во время службы они преосуществляются в тело и кровь Иисуса Христа. Это тоже было пророческое действие со стороны Мельхиседека, царя Салима. И удивляться тому, что такие вещи были даже в ветхозаветные времена, я думаю, не стоит. Даже крест был преобразован действиями Иакова Израиля, когда он благословлял своих внуков Манасию и Ефрема, сыновей Иосифа Прекрасного. Он крестообразно складывает руки. И это тоже пророчество, такое прямое пророчество о Христе, потому что Манасия и Ефрем, они символизировали собою языческие народы, произошедшие от Хама и Иофета, потому что эти дети родились от Иосифа, и египтянки, а Египет – это символ неплодящейся церкви. Я благодарю за участие в сегодняшней передаче брата Владимира, и у нас осталось немного времени, мы должны прочитать записки. Прежде всего, раб Божий Дмитрий, который прислал нам свои вопросы, мы на них отвечали, он просит помолиться о здравии и спасении. Помолимся за Виктора, Татьяну, Дмитрию, Дмитрия, Наталью. И об упокоении Зинаиду, Дмитрия, Николая, Серафима. Также помолимся о здравии Иерея Дмитрия, Иерея Михаила, младенца Даниила, отрока Антония, об Ольге, Наталье, Дмитрии, Евгении, Сергии, Антоне, Любови, Анастасии, Галины, Николая, Ирины, Марии, Любови, Веронике, Галины, Вячеславе, тяжко болящей Наталье, Ольге, Галины, болящей Надежды, о здравии Елены болящей, болящей Веры, болящей Марии, Александра, Людмилы Сачады, о путешествующем Викторе, Ларисе Сачады, Ирине, Марине, Александре, Екатерине, болящей Наталье. И помолимся об упокоении на представленного Игоря, на представленной Марины, на представленного Олега, Александра. И помолимся об упокоении преснопамятной рабы Божией, монахини Сергии. Как всегда, в конце передачи я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю. Спаси вас всех, Господь!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –